получите такой опыт. А там посмотрим. Ну, вперед. Ты будешь читать или нет?
Да. Второй столбец. Второй абзац. Первый столбец, второй абзац. 489-я страница. Статья «Аума. Народ». Второй абзац сверху, первый столбец. 489-я страница. Первый столбец. С развитием глава, с развитием поколений. Однако с развитием поколений объединенные сообщества подпадают под понятие государства. Иными словами, здесь уже нет никаких этнических семейных отношений. Единственная связь с государством — это уже не примитивная естественная связь. Теперь она вытекает из обоюдной заинтересованности. Каждый индивидуум объединяется с целым в единое тело, которое и является государством. А государство всей силой института государственности защищает тело и имущество каждого индивидуума.
То есть сначала это было в семье, потом в государстве, потому что имущество увеличилось, связи усложнились, зависимость увеличилась. Я сейчас уже завишу не только от своей земли, там кусочка земли, которая у меня есть, там от своей семьи, там животные, которые у меня там есть. Я также завишу еще и от многих других семей, людей, и также есть у меня интерес, поэтому, чтобы они тоже были ближе ко мне, и чтобы у нас были хорошие отношения, и потому что мое благополучие зависит от их благополучия, и поэтому начали объединяться в города, то есть это не так давно произошло, несколько сот лет назад, образовались города, там уже с крепостной стеной городской, а потом и между ними создались связи, которые привели к взаимозависимости и стали уже государство. А сейчас мы уже видим, где там государство, уже эти границы между государствами открываются, и все зависят друг от друга. Если бы не эгоистическое желание властвовать над каждой частью, так давно бы уже эти границы были отменены. Да. Но потому что каждый хочет властвовать и править, и поэтому есть до сих пор такие государства. Да.
Однако переход этот поколения перешли от естественной народной общности к искусственному государству, то есть от связи, вытекающей из примитивной любви, к связи, вытекающей из обоюдной заинтересованности. Однако переход этот совершенно не умаляет тех условий, которые обязательны для естественного этнического народа. И правило таково. Каждый здоровый человек наделен абсолютной властью над своими органами, которые основываются только лишь на чувстве любви, ибо органы повинуются ему с большим удовольствием, без всякого трепета перед наказанием. Также и государство в том, что касается его общих потребностей, должно править всеми своими индивидуумами, абсолютной властью, основывающейся на любви и инстинктивной преданности частного целому. Это самая удобная сила, достаточная, чтобы задействовать индивидуумов на нужды общества.
Вопросы? Да.
Рав, у меня есть два вопроса. Первый вопрос. Переход от естественной народности к искусственному государству. Он не уменьшает те самые необходимые условия, то есть есть связь любви.
У тебя есть вопрос, так задай его.
То есть связь любви, но условия все-таки действуют. Как можно преодолеть эту проблему?
Я не понимаю, что за проблема, что ты хочешь? Так же, как и в семье есть связь, потому что я хочу, чтобы у меня была семья, дети, дом. Я обслуживаю их, и они обслуживают меня. Также и на другом уровне, может быть, но все равно есть у меня связь со моими соседями в городе или даже между городами в стране, потому что мы зависим, мы нуждаемся друг в друге.
Да, но в естественной народности это произошло естественным образом.
Так, и естественным образом семьи соединились в города и несколько городов, государства.
Сейчас, если мы смотрим, то есть только обоюдная необходимость, но законы той самой естественной народности действуют, только они скрыты от нас. Как можно это преодолеть? Может быть, мне не удается себе правильно объяснить?
Нет. В эгоистической естественной форме есть такое дело, чтобы быть только связанным в семье. Ну, и то, это у нас сейчас пропадает уже в наше время. То есть все эти связи, они требуют оправдания этому. То есть если нет оправдания, так хотят развестись и вообще не жениться, и ничего. Зачем мне это надо все? Я делаю расчет. Выгоду напротив вреда, который я получаю для себя. И смотрю, а зачем мне это все надо? Я куплю себе микрогаль, там, стиральную машину или все эти приборы домашние. Мне никто не нужен. То же самое есть у меня и с народом. Я не могу себя обслуживать сам в такой приятной, легкой форме. Поэтому я готов войти в народ, стать частью его, даже взять на себя какие-то обязанности, платить налоги, участвовать во всех вещах. Ограждать себя от того, чтобы делать какие-то действия, которые приносят вред государству. Если я не согласен, я могу в другое место переехать или там делать какой-то балаган в стране, устраивать всякие беспорядки. Все время идет расчет. Ты видишь, есть революции, всякие вещи происходят, есть выборы, этот не в порядке, тот не в порядке. Все время есть какие-то претензии. Всегда идет расчет вред и прибыль. То есть, что мне, сколько я готов заплатить для того, чтобы получить, что я хочу получить. Так же это во всем, и в семье, и в городе, и в стране, да.
Можно еще вопрос? Рав, можете ли вы объяснить, что это за связь от индивидуума к общему? Если можно, пожалуйста.
Я не понимаю.
В конце то, что он говорит, что есть вид работы, который идет от индивидуумов к обществу, от частного к целому. Что это за такая форма связи? Что это за форма работы?
Форма связи от частного к общему, это называется группа, общество, и они решают для себя, в какой сети связи они будут связаны. Это законы общества. Есть естественные законы общества, и мы хотим все время сделать их искусственными. И тогда есть проблемы, потому что никто не... Что?
В конце того, что мы читали... То, о чем спрашивает Офер. Он пишет, что государство в том, что касается его общих потребностей, должно править всеми своими индивидуумами, да, абсолютной властью, основывающейся на любви и инстинктивной преданности частного целому.
Это идеально, чтобы все почувствовали, как одна семья, то есть даже более того, как один человек.
Ну и все, это выглядит совершенно утопическим.
Конечно, утопически. Пока это для нас утопически. Пока это все утопия для нас, пока нас высшая сила не заставит выполнить это.
Да, но почему он пишет, что есть любовь и инстинктивная преданность частного целому? Почему? Как может быть от индивидуумов к целому, от частного к целому, любовь и инстинктивная преданность?
Да, и в семье это не инстинктивно. То, что я хочу быть с кем-то там, соединиться, это на животном уровне. Это не то, что там вот так уж действительно семья. Когда мы придем к состоянию, когда все будут соединены вместе, как один человек с одним сердцем, это будет инстинктивно, естественно или нет? Ну, когда высший свет действует и соединяет нас в единый парцов, это будет естественно? Естественно. Это будет инстинктивно? Это войдет в нас в инстинктивной форме. Потому что это будет работать в наших желаниях, когда мы будем соединены. Они будут так соединены, наши желания, и мы не сможем это изменить. Мы не сможем себя изменить. Ты так почувствуешь. Ты начнешь чувствовать так других, как часть тебя, неделимая часть тебя. Поэтому так же, как и как в семье, так же и в городе, и в государстве, и во всем мире, все должны быть соединены в один парцов. Это естественная, инстинктивная форма, которая должна раскрыться, как сказать, властвовать. Но, конечно же, сегодня, пока это еще совершенно нереально, я согласен с тобой.
Последний абзац на 489 странице. Однако власть, опирающаяся на принуждение и наказание, слишком слабая сила, чтобы в достаточной мере задействовать каждого индивидуума для поддержания нужд общества. В таком случае общество также ослабеет и не сможет выполнять свои обязательства по защите и охране тела и имущества каждого индивидуума. При этом речь здесь не идет о форме государственного правления, ибо будь то автократия, демократия или коллективизм, это совершенно не влияет на основную опору силы общественного объединения. Народ сможет обосноваться и уж тем более продолжить свое существование лишь благодаря связи, вытекающей из свойственной обществу любви.
Да, но это понятно, никто с этим не спорит. Единственное то, что это нереально, да, или?
Действительно непонятно то, о чем он здесь говорит. Он говорит, что, с одной стороны, государство должно властвовать над всеми своими членами, всеми индивидуумами, абсолютной властью. То есть это выглядит совершенно диктаторским образом.
Подожди, что значит диктатура? Демократия — это тоже власть народа. Что не диктатура, тоже диктатура, только скрытая.
Да, но здесь...
Сейчас мы говорим здесь, что государство должно властвовать. Какое государство, он говорит? О государстве Каббалы. Что мы берем высшую силу, раскрываем ее вместе, во время соединения между нами. Итай, осторожно, я тебя поставлю в угол. Мы раскрываем высшую силу, всем понятно, что должно быть. Все согласны, что они прийти к этому и готовы это выполнять, и мы начинаем продвигать группу, все общество для того, чтобы подчинить себя высшей силе. Диктатура, диктатура. Кто властвует? Царь. Кто он? Кто он? Царь всех царей. Да. И?
Это называется теократия.
Ну, скажи, теократия, неважно, какая разница.
Вопрос здесь, я пытаюсь понять. Затем он говорит,
теократия он называет, когда религия властвует, но это что-то другое. Здесь не религия, здесь раскрытие, раскрытие Творца в творением. Когда все творения обязаны соединиться, чтобы раскрыть Творца. Да, что Он властвует над ними. Раскрыть Его власть над собой. Скажи так, что они приобретают эти свойства. Эти свойства властвуют над обществом.
Вопрос, кто тут управляет?
Всегда Творец. Либо с плохой силой, либо хорошей. А наш выбор, в каком виде, в какой форме мы воспринимаем это желание отдавать любви, объединения, сила любви, объединения, оно все время властвует. Ты не хочешь, все равно оно властвует, но в такой форме, что ты чувствуешь свою жизнь так, как ты ее сейчас чувствуешь. Но об этом нечего спорить. Нет тут никакого спора, кто будет властвовать. Вопрос, есть спор здесь, насколько мы сопричастны, соединяем себя с его властью. Что, говорится о желании человека? Мы все находимся внутри природы. Все уже упорядочено там. Наука Каббала только нам советует, что мы должны ознакомиться с тем, кто правит, властвует, и как мы с ним можем прийти к согласию.
Но в конце концов управление выстраивается на основе людей, которые связаны друг с другом связями любви, и это означает, что Творец управляет.
Ну, пусть скажем так, ладно, неважно, но и добром, и злом все равно Творец правит. И сейчас тоже. Нет? Да, и сегодня тоже. Нам иногда кажется, что мы там правим, властвуем, он дает нам возможность сделать какие-то действия, но это делается для того, чтобы показать нам, насколько мы приносим себе вред, чтобы мы научились из этого и в конечном итоге приняли его власть полностью.
Есть вообще такая возможность внешней власти Творца, когда кто-то управляет народом таким образом, или это рад?
Не может быть. Только как это говорится, сначала насильно, а потом желание. Ну, вы помните, как там это написано, я не помню точно, как там написано, но так или иначе, он правит.
Да.
Относительно разницы между примитивной семейной любовью и любовью из-за взаимных необходимостей. Какая разница между ними?
Разница в том, что на уровне, на животном уровне же мы действуем инстинктивно, как животные. Если бы мы не были тут, не были сбиты и запутаны нашим обществом, которое вообще приходит все границы, мы бы хотели естественным образом жениться, детей рожать и содержать семью. Все, как все животные. Почему это удобно и хорошо для нас? Потому что так природа нас обязывает к этому. И так же, как у животных есть семьи, ну, скажем, на определенное время, скажем, так и у нас тоже так. Хорошо так человеку. Ну,
это только усиливает то, что и в семье это исходит из взаимной необходимости. Так а что это тогда за примитивная любовь?
Конечно же, во всем работает внутри желание получать.
Так какая разница между примитивной любовью в семье и любовью, которая возникла, когда семьи соединились в народы?
Также это естественным образом произошло, это что их связь, взаимозависимость у них увеличилась между ними. Я уже не могу сам себе все свои нужды поставить и удовлетворить с помощью своей семьи. Там то, что у меня там есть какие-то домашние животные, часть надел земли. Я должен быть связан со всеми другими. Ну, хотя бы с теми, которые в моем селении там или в городе, в стране, а сейчас вообще во всем мире. Кто мне может сейчас обеспечить все мои потребности, такие увеличенные с помощью одного государства? Нет такого. Не могут. Так посмотри, откуда твоя обувь, твоя рубашка, микрофон, который ты держишь, все остальное. Да?
Так что изменилось здесь качественно между той примитивной любовью?
Зависимость. Что показывает нам, насколько мы зависим мы от других, от всех, друг от друга. Но если это так, то поэтому ты должен как бы быть в мире, жить со всем людьми в мире, хорошо к ним относиться, потому что если иначе ты не сможешь получить себе твою красивую рубашку там или еду. Зайди в супер, посмотри, откуда поставляются все эти виды продовольствия.
Да, но и когда я находился на уровне такой семейной любви, все равно там была какая-то обоюдная заинтересованность. То есть и тогда тоже любовь была из...
А сейчас для тебя весь мир должен быть как одна семья, если ты зависишь от них, от того, чтобы они поставляли тебе все.
Но да? Какая разница? Какая разница?
Ну, потому что ты должен быть с ними в хороших отношениях, как ты жил внутри семьи.
Но и в семье я жил из обоюдной заинтересованности.
Да, раньше в семье, а сейчас со всем миром. В этом разница.
Так, а что же изменилось?
Что ты должен заботиться обо всем мире. Потому что ты зависишь от них.
Ну.
То есть тогда мне было ясно.
Ну, тебе, ты видишь, как мы пришли к этому? Видишь, наше злое начало, наш эгоизм не дает нам так себя, так существовать. И в этом чудо, в этом парадокс, потому что мы, с одной стороны, зависим друг от друга 100%. Постарайся, возьми хотя бы одну страну, отключить от всех других стран. Это не так, как было во время Первой мировой войны. Вторая мировая война уже показала, какая проблема есть, если ты в одну сторону или в другую сторону там идешь и завоевываешь Чехословакию или там какие-то другие страны. Там есть железо, там есть еще что-то, которое производит. Почему Китай хочет войти в Африку там или еще? Ты думаешь, что это просто так? Нет. Мы зависим друг от друга. И когда мы зависим друг от друга, смотри, что злое начало делает, не дает нам быть связанным друг с другом. Да.
То есть то, что здесь пропало, в начале, когда я находился в естественной любви, примитивной любви к семье, я видел, что я от них завишу. А сейчас, несмотря на то, что я завишу от всего мира, я не вижу, что я от них завишу.
Твое эгоистическое желание скрывает от тебя это.
И что это за такое явление? Явление скрытия.
Чтобы ты осознал, что в тебе есть злое начало, и чтобы у тебя не было выбора, либо страдать очень сильно от него, либо исправить его. Исправить свое отношение так, чтобы это между всеми было, это невозможно, кроме воспитания по закону возлюби ближнего своего, как самого себя, чтобы быть, скажем, как, ну, как все в одной семье.
И почему плохо, что от меня скрыто, что я от всех завишу? Ведь я не чувствую, что я этим делаю кому-то плохо.
Потому что ты стреляешь себе в ногу. Ты сам себе наносишь вред.
Только тем, что я не чувствую, что я завишу от остальных, я этим врежу?
Конечно. Да. Посмотри. Каждый хочет там наброситься на другого. Смотри, что происходит в мире вообще. Ты знаешь, насколько это... Ой, сколько мы вообще тратим денег на оружие, на все. Для чего? Да?
Это скрытие. Можно немножко еще? Я чувствую, что у меня нет конкретного вопроса. Но все-таки...
Дорогой мой, если бы у нас был эгоизм немножко меньше, представь себе, прежде всего 90% того, что мы производим, мы не должны были производить вообще, да? А если, кроме этого, ты бы еще отменил всю эту косметику и оружие, ты знаешь, что бы было в мире? Какое богатство! Все эгоизм, да.
И как знание о том, что мы зависим, как оно помогает? Ведь все знают, что мы зависим.
Надо заниматься нашим эгоизмом, который не дает нам жить, и все время нас опускает, пока мы не придем вообще в состояние, то есть, я не знаю, до Третьей мировой войны можем дойти.
Тут есть странное явление. Мы все понимаем, что мы зависим друг от друга, все понимаем, что должны быть в какой-то... что должны считаться друг с другом.
Да.
И тем не менее...
Не могут.
Не можем, да.
Потому что это называется злое начало, которое не дает нам это сделать. В этом нам. Поэтому он называется «злое начало», потому что, несмотря на то, что мы раскрываем его, видим, ничего не можем с ним поделать. И Творец говорит: «Я создал злое начало против себя». Вы хотите как-то управлять им, каким-то образом смягчить его, подсластить его? Я могу это сделать, а вы сами нет.
Так что нам нужно сделать, чтобы начинать чувствовать?
Признать, что есть высшая сила в мире, называется высшая сила, которая создала злое начало, и только оно может привести его в порядок и превратить его в хорошее, доброе начало. И только так, и не иначе. Для чего это было сделано? Для того, чтобы мы вознуждались в Творце. Поэтому злое начало называется ангелом. Помощь от противного, что именно он, как написано о фараоне, который приблизил сынов Израиля к отцу их небесному.
Так как мы можем приблизиться к этому ощущению, что есть единая сила, к которой нужно обратиться?
Называется осознанием зла. Не то, что тебе плохо, а то, что это злое начало настолько злое, плохое, что невозможно ничего с ним сделать. Даже если ты знаешь и понимаешь, насколько оно тебе приносит вред, ты не можешь его уменьшить. Ты видишь, посмотри, весь мир говорит: да, да, конечно, ну что сделаешь, это наша природа. Конечно, мы хотим уничтожить друг друга. Понятно, что мы приближаемся к общему кризису экономическому. Скоро вообще нечего есть будет, и вообще скоро мы начнем убивать друг друга. Да, верно, но что мы можем сделать с этим? Ничего не сделаешь с этим. Мы идем просто к катастрофе, к пропасти, да?
Это очень странно.
Ну, очень странно. Как будто только сейчас ты это раскрыл, да?
Нет, но это явление странное.
Все знакомы, все понимают.
Все понимают.
Все понимают. И все играют так, как будто бы они хотят все это скрыть. И тот, кто больше скрывает это, тот считается более успешным. Тот, кто более глуп, тот более успешным считается, как маленькие дети, которые говорят: а нету этого, нету этого. Они, то, что им неприятно, страшно, они говорят: а это не существует, я не хочу это видеть. Я не вижу, это не существует. И так все делают эти так называемые великие мира сего. Буквально так, ну.
Но как рациональным образом можно начинать сближаться друг с другом и раскрывать вот это вот обращение, то, что скрыто?
Очень просто. Говорим, что если мы объединяемся, и самое правильное объединение — это как?
В десятках.
В десятке. Так как нам советуют каббалисты, тогда мы можем прийти к связи с высшей силой. И в руках этой высшей силы находится злое начало. Если мы будем просить, не только он даст нам просто сможет обуздать это злое начало, даже изменит его, и вместо него у нас будет доброе начало. Более того, еще больше. То есть буквально так, что все эти отрицательные и какие-то качества отрицательные станут положительными, и все злое и горькое станет добрым и сладким, но при условии, что ты будешь просить у него это, чтобы ты признал, познал его и сделал все эти действия от просьбы, чтобы ты обратился к нему. И это называется молитва. И молитва должна быть такой, чтобы она была... Тогда она называется молитва, при условии, что вы все вместе молитесь, десятки, и тогда он тебя проведет через все. То, что он тебя провел через все это развитие, когда ты жил на дереве, потом спустился с дерева, потом создал там какое-то селение, своей супругой, дети, и через все эти поколения ты пришел от этого селения к городу, и к стране, и ко всему миру. Он провел тебя через все эти ступени, чтобы ты увидел, что нет выбора, что ты не можешь убежать. То есть в своем развитии ты не пришел ни к какому лучшему состоянию, увидел, что будет все хуже и хуже. То есть то, что ты прошел до сих пор в своем развитии, ты все время пытался убежать от зла и не смог. А сейчас у тебя нет выбора. Сейчас ты находишься перед тупиком. Поэтому он говорит тебе в этой статье: «Все, хватит, мы пришли уже. Пришли уже к последнему».
Последний вопрос. Десятки — это методика на уровне государства, на уровне мира, на уровне человеческого сообщества? Вот это вот наша методика десятки.
Потому что все человечество, в общем, оно и является одной десяткой, которая разделяется там на много частных поддесяток и еще поддесяток и так далее. Но все это 10. Почему? Потому что ты не можешь прийти к подняться над своим желанием получать к форме отдачи, если ты не соединяешься еще с 9 такими, как ты. Почему? Когда начинаем работать, понимаем почему? Потому что мы не понимаем, что это там Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Йесод, Малхут, и еще там три линии, там все всякие процессы внутри десятки, 125 ступеней в этой десятке, все это, все эти состояния, которые мы должны пройти, которые мы изучаем, все это находится внутри нее. Все эти состояния мы должны пройти, чтобы прийти к правильному использованию нашего желания получать. Да.
На уровне общества? На уровне общества, не на уровне тех, у которых есть?
Да, на уровне общества, конечно.
Это методика на уровне общества?
Да, и на личном, индивидуальном уровне, и на общем. Потому что личное, частное и общее, они равны. И некуда тебе от этого убежать. И все должны будут пройти это. Это только зависит от формы. Есть такие, которые включаются, как эти там примитивные племена, как в Африке и в Австралии. Есть такие, как в Нью-Йорке там. И неважно, каждый по-своему, но каждый должен будет включиться во всем мире как десятка. Во весь мир как в десятку. Есть у тебя что-то по этому поводу? Тоже хорошо. Да, прочитаю.
И статьи спереди и сзади объемлешь меня. Каждое, все, что происходит, происходит для того, чтобы вернуться к своему корню. И хотя кажется, что конь несет своего всадника, однако на самом деле это не так. Всадник управляет конем по своему желанию, но ты этого не видишь в настоящем, а только в будущем. Так что мы видим, что с этой точки зрения их соединение ахор-бе-ахор, то есть не с желанием облачения, не с желанием облачающего. И выполняющий его желание, то есть раскрывающий облачение его царства в настоящем, находится в состоянии по ним и по ним, в добром желании облачения и облачающего. Потому что именно это свойство является желанием Творца. И об этом сказано, что служил ты Творцу в радости, потому что так или иначе ты будешь работать. Но разница в том, является ли это насилием, то есть не без желания, а это своим добрым желанием, то есть желанием.
Ты посмотри, что творится с миром. Сегодня очень легко это объяснить, потому что все это видят. Все перед нами это. Уже некуда продвигаться. Либо мы входим действительно в огромные проблемы, либо начинаем слышать, что нужно делать исправление. Ну, что?
Это не странно выглядит, если мы обращаемся методикой любви ко всему миру, то, о чем он пишет здесь?
Любовь называется объединением, что мы видим, что мы все соединены. Раскрывается постоянное соединение, не бесконечное между всеми, что никто не может отключиться от других. Но мы не хотим. Мы не хотим быть соединенными, но это не помогает. Потому что как-то, когда-то мы были отключенными, находились в своей семье там, или в селении каком-то, или в городе. Даже 500 лет назад было много очень городов, которые находились за крепостной системой. Стене отделенными, и каждый город был как отдельное государство. Ты же знаешь историю? Так было в Италии, в Германии, во многих местах. И мы видим, что все сегодня, такая форма сегодня уже не может существовать. Так что ты хочешь сказать, что все равно, как там убежать назад, невозможно. Ты можешь с помощью войны привести к таким страданиям, что человек просто готов согласиться со всем и убежать, и вернуться в состояние, которое было 100-200 лет назад. Но все равно это не продержится, все равно это должно быть измениться, потому что будут большие страдания, да?
Как можно подставить себе целью, идеалом, инстинктивную любовь? Естественную любовь от индивидуумов к обществу.
Я не знаю, как это сделать. Я только должен объяснить, насколько это возможно, доказать людям, что это из природы это невозможно. Что так, что то, что твоя партия хочет делать так, а другая по-другому, понятно, что это природа нас так обязывает к этому, но если мы не будем осуществлять то, что мы должны, так будет плохо, а если будем, так хорошо. То есть как будто у нас еще есть какая-то свобода. То есть не выполнять все условия. Ну, давайте еще 10-20 лет не будем выполнять это. Ты хочешь так сказать, да? Ну, пока, может быть, еще. А, мы умрем, пусть они там другие справляют, да? Но на самом деле ты уже не можешь убежать от истины. И это то, что мы должны сделать. Первым делом доказать, что это закон природы. И поэтому любовь, это не называется любовь, это называется взаимовключение, правильное соединение между всеми частями творения. Такое слово, которое какое-то стало уже ругательным. Что значит, кто это? Кто там вообще говорит, что он не любит? Посмотри на этих политиков, все кричат, что не любят. Да.
Непонятно, где здесь есть свободный выбор.
Свобода выбора? Где у нас есть свободный выбор?
Мы учим в окружении и так далее. Но непонятно, где здесь есть свободный выбор, и непонятно, почему нас спустили с деревьев. Сидели бы мы на деревьях, все было бы хорошо.
Ну, конечно. Сейчас бы мы готовы вернуться в том состоянии, да? Только недостаточно деревьев уже.
Да, но должна быть какая-то польза от того, что род человеческий спустился с деревьев.
О каком состоянии ты изучал, что есть в нем свободный выбор? Свободный выбор есть у того, кто находится выше своего эгоизма. И тогда он выбирает отдачу из своего свободного выбора, что он может даже не делать это. Послушай, что я говорю. Может быть, сейчас ты воспримешь, какие возможности раскрываются тогда перед тобой, но до этого нет никакой свободы выбора. Все просто идут умирать друг за другом, шеренга за шеренгой. Нет никакого свободного выбора. В чем ты свободен? Сейчас ты свободен от того, что скрыто от тебя, насколько ты не свободен. Каждое мгновение, тысячи действий внутренних, внешних, инстинктивных или желаемых, ты в них всех ты не свободен. Ни в чем. Когда ты приобретешь экран, сокращение экран, отраженный свет войдет в систему в той мере, что ты приобретешь экран. Только в этом месте, на этом уровне, ты приобретешь свободу выбора, чтобы подняться на более высокую ступень или нет. И тогда ты будешь... Ты должен подняться выше знания, чтобы ты захотел познать величие Творца, хотя это как бы против тебя. И тогда у тебя будет выбор, свободный выбор, свобода выбора в средней части Тиферета. В средней трети Тиферета. А сейчас что? Как все животные, которые даже не осознают, что они просто управляемы. Во всем. Даже это мы не понимаем и не знаем. Это настолько бы на нас подействовало, чтобы у меня внутри как будто есть какой-то диск, арт-диск крутится, и постоянно то, что там написано, мы выполняем. Крутится, мы выполняем. Это то, что происходит, то, что происходит с нами всеми. Как только милостью Творца, для того, чтобы мы развивались, это скрыто от нас, и тогда мы думаем, что вот мы такие, мы свободные люди. Да. Ну.
Какая разница между любовью на животном уровне и любовью на уровне человеческом?
Любовь на уровне человека напротив желания. Что то, что он ненавидел, он пришел к такому состоянию, что сейчас любит. Почему? Исходя из чего? Исходя из ценности высшего.
Или от безвыходности?
Нет. Безвыходности нет, это не любовь. Нет, ну невозможно. Невозможно. Как ты можешь себе представить такое, что ты можешь любить, когда у тебя нет выхода?
Ведь это так это предписано. Нет тут свободного выбора, насколько я понимаю.
Невозможно заставить любить. Нет, но ты можешь прийти к этому с помощью изменения, что эти изменения ты можешь делать вынужденно, да. Обязательной форме, это правильно. Но когда ты приходишь к состоянию, которое называется любовь, это ценность самая высокая, которая только может быть. Даже пусть дадут тебе сейчас против этого все, будь царем, делай все, что угодно. Нет, я готов быть самым малым, самым ничтожным, полностью управляемым. И не важно мне ни прошлое, ни настоящее, ни будущее, кроме одного. Слияние хотя бы в самой минимальной нулевой форме с высшим и все. Да?
Как можно вообще давать такой посыл?
Ты что-то спрашиваешь другое.
Почему это что-то иное?
Ну, это что-то другое уже. Я сейчас говорю с Ираном Курцем. Я думал, что что тебе можно это как-то передать. Что ты воспримешь. Чем больше мы поднимаемся по ступеням лестницы, наша самоотмена должна быть все больше и больше. Почему? Потому что тебе все время раскрывается все больше и большее желание. И ты должен его отменить, сократить. Ты не можешь его отменить, ты не можешь его уничтожить, но власть его ты можешь отменить, да? Так где же тогда над всеми прегрешениями покроет любовь?
Это еще выше. Когда ты не только отменяешь любовь, это значит, что я принимаю только одно условие — давать всем все и не оставлять себе ничего, кроме возможности отдавать всем все. Так это физическим образом выражается понятие любви. Потому что мы говорим о келим и наполнении.
Ой-ой-ой.
И в такое место я переехал из Эйлата. Тут практически за граница. Да. Ладно. Да, Муши.
Я верю, что возможно объяснить людям, дабы доказать им, ну, с помощью там рекламы умной, массированной, что объединение — это решение, что эгоизм — это то, что мешает нам и разделяет нас, убивает нас.
Это можно логически, с примерами из науки и так далее. Но они это не примут душевно, внутренне, потому что это против желания получения. Я с тобой согласен на 100%. Я с многими людьми разговаривал. Я помню, с Нормой в Италии. Там кто-то еще был с нами? Хаим Раца не было? Моше Адмони был? Переводчик, может быть. Я не помню. Я объяснял все. Объяснял науку Каббала представителю Евросоюза в Италии. Я все ему объяснил, и он сказал, согласен на 100%, только, разумеется, мы не можем это принять. С кем я буду говорить?
Понятно, поэтому я говорю, с помощью рекламы.
Так есть понятие разума и чувств. В разуме мы понимаем, что мы должны быть в хорошем объединении друг с другом. Понятно, давайте отменим все оружие и все, что мешает нам. Все. Давайте отменим все эти покупки, которые на 90% не нужны. Давайте, пожалуйста. Будем так хорошо жить? Ну. Но чувственно мы не можем это принять. Разум — да, чувства — нет. Потому что желание — это чувство. Не даст. Что с ним делать?
В этом же вопрос. Они придут к нам. И я просто, меня это волнует, что я не смогу им показать ничего. Я готов. Я знаю многих людей, которые учат каббалу, но у них эгоизм неуравновешен. Я могу им сказать, вот у нас есть методика, посмотри, сколько тысяч людей изучают каббалу, у нас уравновешенное эго.
Нет, ты не можешь.
Почему? Так что я могу им предложить?
Что ты можешь предложить? Поэтому, с одной стороны, распространение, а с другой стороны, беды. Да? Подождите, еще немножко.
Да, хорошо. Ну ладно, проблемы. Они проблемы пришли.
Но чтобы не было бед, надо побольше.
Они пришли. У них есть проблемы, они пришли. Ну что я могу показать им?
Друзья, как Неси говорит, выстроиться по трое и по десятеро. Обучать их как можно быстрее, что все человечество, все творение, вся Вселенная, все миры, они все выстроены по десяткам. Насколько нам сейчас удастся выстроить десятку и уподобить себя самому малому закону, ну, то есть на самой малой степени, если мы примем духовный закон, мы будем жить в будущем мире. Давайте сделаем это. Ну, да, хотите, не хотите, но есть средства, есть учеба, есть в группе все, что мы можем делать. Давайте начнем, начнем это делать. Мы первое поколение. Мы еще не знаем, но действительно, когда придут люди, то им будет легко войти. Действительно, очень легко. Это мы. Это люди, которые изобретают моду, машины, пока тебе что-то... Сегодня ты получаешь это в магазине, там поворачиваешь ключ или там даже кнопку нажимаешь и едешь. А раньше надо было крутить рукоятку. То есть стало легче. Мы готовим себя.
То есть люди там через 10-20 лет будут приходить, несколько лет будут находиться в десятках и достигать.
Я надеюсь, что вы это сделаете.
Ну, тогда будут уравновешивать свой эгоизм, и все будет хорошо. Придут еще там 30 там, или сколько людей, и все будет хорошо.
Я не думаю, что 30 будут такие беды, что люди просто бросятся искать какое-то убежище, какое-то спокойное место, какое-то... Свет для будущего.
Понятно, из этих из проблем понятное страдание. Но был такой беседе, сказал, смотри, сколько людей учат каббалу. Можно показать что-то?
Показать ты ничего не можешь, потому что это скрытая наука. Это раскроется в человеке как внутреннее удовлетворение. Раскроется в человеке как внутреннее удовлетворение. Каждый находится на весах. На весах. Или это больше, или это. Больше наслаждений, или больше страданий. Это можно сказать так о каждом. Потому что никто пока что из этих людей практически не находится под сокращением. Поэтому добавим ему немножечко бед. Он здесь будет целый день. Добавим ему немножечко других проблем, он убежит туда, в ту жизнь. Пока что это так. Мы еще не дошли до равновесного кли.
То есть вы хотите сказать, что они изучают, потому что у них нет выбора?
А разумеется, от безвыгодности что? Из любви, из желания?
Ну, там у них есть любопытство, а я не знаю.
Нет, любопытство — это тоже, тоже хисарон. Один боится будущего, другой боится незнания и так далее. Но все-таки это страх. Страх, трепет, который нужно заменить на правильный трепет.
Ну, посмотрите, посмотрите, что сделали с курением. Например, желание, да, курить, это приятно, но посмотрите, реклама, с помощью рекламы привели к тому, что люди не хотят курить.
Ну, потому что это на том же уровне, на том же уровне.
Такая с каббалой так не может быть, с науки каббала.
Может быть, это в чем-то и сработало бы. Но кто бы согласился? Они с помощью этого получили большую власть. Сколько прошло времени, чтобы бороться с курением?
30 лет.
Не, ну какие 30? Ну, допустим, с 90-х годов. С 90-го года. Ну, допустим, прошло 20 лет. 20 лет, допустим, прошло. Сейчас они вводят марихуану. И тогда у них будет власть замечательная над всеми. Что у тебя происходит с сигаретами? Ничего, ты только становишься более нездоров. А возьми сейчас другую сигарету или в каком-то другом виде, в виде капель или напитков. Это можно сделать в тысячи способами, и ты будешь доволен жизнью. Тебе заплатят там, тебе будут платить 1000 шекелей от национального страхования, чтобы ты сидел дома, и дадут тебе такую бутылку, которая хватит на 30 дней, и будет хорошо, все будут довольны, кому что, все будут ходить с такими физиономиями, ходить по улице, и все. Никто не спорит, никто ничего не делает. Правительство делает то, что ему хочется, никто не противится, не восстает. Это то, что будет. Я это 20 лет назад говорил, для чего они все это делают. Только для этого, чтобы заменить одно другим. Поэтому, мужи, подожди с терпением. Я понимаю, что ты хочешь уволиться.
Не, но я хочу знать методику, которая работает.
Я тебе сказал, не оставляй полицию. Ты бы сейчас вышел на пенсию.
Я хочу показать, что методика работает, что вот эгоизм у тебя есть. Ты начинаешь изучать каббалу несколько лет, смотришь, у тебя это равновесило.
Нет, как наша эволюция, как наше развитие не прекращается, никогда не прекратится методика исправления, пока мир не выйдет на конечный духовный уровень в материальном. И там материальное отменится.
Ух, понятно, но я не говорю там полностью, я говорю хотя бы немножко, но увидишь, чтобы есть какое-то...
Но чем больше желание получения агрессивно и больше страдает, в этой мере оно против желания получения. Простите, против науки каббала, но больше.
Я согласен. Так, ну что мы можем показать человечеству? С одной стороны, мы говорим, вы должны прийти к объединению, с другой стороны, у нас нет методики, которую можем показать.
Показать ты можешь только логичным образом, научным, но не чувственным. Нечувственным. Ты видишь, люди приходят в суд, супруги, насколько как они ненавидят друг друга. Но что произошло? Я ее не терплю, она говорит, я его не терплю. Да, но секундочку, подождите, нет. Чувство. Чувство. Раньше они любили друг друга. Почему любили? Мы сами не знаем, что произошло. Как я его любил, как я на нее смотрел. Чувства. С чувствами ничего нельзя сделать. О них ничего нельзя сказать. Но о разуме — да. В разуме мы можем. Поэтому что я делаю? Еще книжечка. Орен сейчас какую-то книжку пишет. Такую, логичную. Да, разумеется, так, да? Все. Почему я собираю все эти беседы и так далее? Только в разуме. С чувствами нечего обращаться к человеку.
Ну хорошо, мы объясним это в разуме. Так а что? Все равно человек задействован чувствами своими. Что
получит
делать?
Получит удары и захочет слушать. в разуме. Мы говорим о методике, у нас есть небольшое сообщение о десятках. Да, хотим сообщить, что касается в Петах Тикве, чтобы люди познакомились, товарищи. Есть вопросы, что как? Так вот, у нас так это. В общем, общее объяснение. Мы, начиная со среды, разделились на 3-4 месяца, на постоянные десятки, что в каждой десятке должно быть 10 человек, которые сказали, что они 6-7 дней должны быть на уроке. Почему так разделили? Чтобы 8 человек было каждый день на уроке. Один там на такой обязанности выполняет, другой на кампусе был и так далее. Было несколько товарищей, которые мы не распределили, потому что были технические проблемы или там другие. У них не было рамок, которые они сказали, что у них есть. И мы сейчас их добавляем в десятки. Мы стараемся, чтобы в десятке не было больше 13 человек, то, что просили товарищи. Посмотрим, получится у нас или нет, потому что все время появляются новые товарищи, которые не распределены. Но самое главное, в любом случае, чтобы на утреннем уроке было всегда достаточное количество людей. Например, есть стол товарищи из Тель-Авива. Мы должны заполнять наши эти самые столы. Было несколько десяток, которые сказали, что не знают, как они будут справляться с этим. Есть еще десятка, когда есть проблема, допустим, 3 человека приходят там на урок, или там не может десятка организоваться. Если есть такие какие-то случаи, обратитесь к нам, и мы вам дадим еще опросник, чтобы каждый товарищ мог ответить на него, чтобы можно было получить представление, что происходит в каждой десятке. Нужно быть терпимым. Есть такие люди, которые очень обиделись, что их не распределили, почему меня не распределили, или что меня группа выбросила. Была, может быть, технологическая проблема какая-то, или бы человек не заполнил опрос вовремя. Ну, имейте в виду, что есть изменения, мы всем занимаемся. Но самое главное, не ждите, что там какая-то вам что-то сделает со стороны системы. Все сейчас закончилось, уже есть десятки, четкое решение, что все десятки постоянные. Это постоянные десятки, по нам, так это Дагмартикун. Есть такие, которые хотят встретиться там раз в неделю, или там пойти вместе на распространение, или вместе соединиться с Zoom о подготовке к конгрессу. Не надо ждать. Вы должны брать все в свои руки и заниматься тем, чтобы соединять десятку вместе. И это постоянная десятка, и мы поможем вам в чем только возможно. Разумеется, и это я тоже имел в виду, что Габай, староста, должен быть внутри десятки, он должен быть сторожем, стражем. Что произошло там с экранами? Сейчас я хочу обратиться... Да.
Есть оптимистическая для Моши из последнего поколения. Эта идея общественная необходима, чтобы она созревала 3 поколения как минимум, чтобы прийти к общему согласию. А до этого еще очень много всяких будет кругооборотов, пока мы не придем к конечному состоянию. И нет пути больше лучшего, чем чтобы прийти к этому, а только вот эта вот вера в Творца, скажем. Понятно, Муша?
Да, секунду. Сейчас все слушают. Москва.
Рав Товарищ, если позволите, одно высказывание и 3 вопроса о предстоящем конгрессе. Ну, во-первых, мы просто находимся в огромной и большой любви ко всей группе Нью-Йорка за ту работу, которую они проделывают, потому что знаем, насколько непросто постоянно находиться в отмене перед другими группами, перед мнением товарищей, потому что они, как всегда, не совпадают с личным, и поэтому выражаем им ну, просто всю свою теплоту, всю надежду на то, что они справятся с возложенной на них задачей. Мы их будем в этом, конечно же, все группы мирового клипа поддерживать, ценить, любить, направлять, в общем, быть всем сердцем и душой с ними. Так что очень надеемся, что этот конгресс, он действительно сделает из группы Нью-Йорка настоящую группу Нью-Йорка, которая действительно будут лидером всей северной, всего североамериканского кли. Это первое, что хотели сказать.
Давашини.
И второе. Второй вопрос.
Это, да. Первый вопрос. Первый виртуальный конгресс был почти сразу после Суккот. Второй виртуальный конгресс будет почти сразу при Хануке. Как это добавляет или может добавить конгресс?
Я бы не связывал эти вещи вместе. Просто так у нас так выпало. Я не определял сам эти даты. Их определили группы, советуясь. Мне это не важно. Вы хотите сделать это завтра? Сделаем завтра. Мне это не важно. Нет связи между Ханукой и Суккот этими конгрессами. Нет. Не думайте, что мы тут делаем какое-то особое духовное действие, что вначале мы зажигаем свечи в Хануке, потом мы проводим виртуальный конгресс. Нет, нам достаточно виртуального конгресса без зажигания ханукальных свечей. Да.
А второй вопрос. При подготовке к конгрессу мы часто стали слышать, особенно в Европе, что конгресс будет проходить в не очень удобное время, он виртуальный, и, наверное, поэтому стоит остаться дома и не прилагать усилий для того, чтобы встретиться физически вместе и быть скорее виртуальной группой на конгрессе, а не физически. Но, с другой стороны, некоторые группы мирового кли, как, например, сегодня собрались товарищи в группе Констанции в Румынии. Они, наоборот, говорят, что стоит все-таки приложить эти усилия и физически собраться вместе. Вот как, на ваш взгляд, может быть, вы еще раз проясните, что такое все-таки понятие виртуальность?
Виртуальность не относится к часам конгресса, потому что мы все-таки хотим быть вместе на конгрессе. Но это тяжело. Тяжело в особенности для Израиля, потому что в Израиле воскресенье — это рабочий день. И у нас есть только суббота. Суббота у нас день отдыха. Поэтому в субботу мы можем провести все уроки. Но выходит, что в субботу у нас выходит, что в субботу проводят один урок, затем есть выход субботы, субботний вечер, и затем ночь субботы на воскресенье. Я могу израильской группе предложить быть на втором уроке, на втором или на третьем, который заканчивается в 11 или 12 ночи.
Третий урок заканчивается в 12 по ночи.
Начинается?
Заканчивается. С 8.30 до 11.
Третий урок. А четвертый урок?
Четвертый урок с 22.35 до 5 утра.
Мы можем быть или на втором уроке, или на третьем, да? Я предпочитаю. А когда перед этим урок в субботу?
В шаббат у нас первый урок. Мы собираемся на второй урок в 4 после обеда до 6.30.
До 6.30. Ну, допустим, до 6.30, 7-8 идем спать. Встанем, как обычно, в 2 часа ночи. На третий, на четвертый урок, на четвертый. Я за это. Не нарушать свой обычный распорядок. Потому что если мы сделаем наоборот, вы будете спать на третьем уроке и не сможете заснуть перед четвертым уроком. Потому что привычка — это все-таки привычка. И рабаш тоже это не поддерживал. Потому что против тела идти не надо. Поэтому, разумеется, я с вами, Нью-Йорк, и на том уроке, и на этом. Но кроме Израиля, каждая группа, то, что она решает, я не знаю. Если бы у нас следующий день, воскресенье, был бы выходным, то мы бы были бы с вами телом и душой все время. Но поскольку у нас это не выходной день, то я должен отменить для израильских групп нахождение на одном уроке из...
С
8 до 11. Иначе не получится и не тот урок, и не следующий. Ну все, но это относится только к Израилю. Все остальные группы, поскольку для всех остальных групп воскресенье — это выходной день, подумайте, как вам это самим сделать. И все, это проблема. С Америкой у нас всегда будут проблемы, потому что они живут головой вниз. Ну, что делать? Да. Все. А третий вопрос?
Да. Третий вопрос, последний. Вы сказали сегодня в начале урока, что вся наша работа только выяснять положительное между нами, а не выяснять неположительное между нами.
Рега, это за который вопрос?
Секунду, где это написано?
Вы сказали,
нам нужно найти. Да. Что мы не выясняем, мы не пробуждаем отрицательные вещи. Все преступления покрывает любовь. Я не пробуждаю преступления для того, чтобы это сделать. Отрицательно мне дают свыше. Творец, слава Богу, знает свою работу. Дай Бог мне знать, как покрыть то, что он пробуждает. Моя работа только в этом. Да. Всегда обращаться к правой линии. Есть очень много таких высказываний. Извини, или что?
Это было прелюдия к вопросу. А теперь сам вопрос. На всех уроках вы нам говорите о том, что мы должны постоянно брать пример во всем с нашей центральной и основной группы. Какой пример нам, как группа мирового кли, стоит взять от центральной и основной группы для участия в подготовке к Конгрессу?
Я не знаю. Пример в конгрессах? Я не знаю. Пример с московской группы, которая провела виртуальный конгресс. Вы советуете с ними? Сейчас у вас есть опыт. Потом будет, скажем, Киев. После Киева будет еще кто-то и так далее. Может быть, Санкт-Петербург. И так мы будем переходить от группы к группе, чтобы все набрали опыт, как проводить такие конгрессы. И тогда они лучше подготовят свое оборудование. Все мобилизуются на это. Я не думаю, что на виртуальных конгрессах есть ведущая группа. Может быть, с точки зрения оборудования, ну, может быть, нашим техникам надо дать высказаться. Мы там у нас есть переводчики, есть те, которые занимаются саундом, видео. Я нахожусь здесь. Но это техника. Техника. Мы готовы сейчас содействовать Нью-Йорку. В следующий раз тот, кто захочет руководить конгрессом, это будет или Питер, или Киев, пожалуйста. Любая группа, в которой есть, как, по крайней мере, 20 мужчин, может быть ведущей в подготовке виртуального конгресса. Одесса, не машите мне так, потому что у вас нет 10 мужчин. Мне тоже жаль, но что делать, нет? Это все.
Что касается распорядка, расписания конгресса, не стоит, может быть, тем, что мы как-то поменяем и сделаем так, чтобы было общее время конгресса для всех.
Друзья, вы спрашиваете меня, вы сидите и ждете, пока вам это преподнесут на подносе. Мне тоже преподнесли на подносе. И после того, как посоветовали со всем мировым кли, сказали, мы пришли к такому-то и такому-то расписанию. Такие-то, такие-то темы. Это передали Яниву. Он, как всегда, он уже не, ему даже думать не надо. Он вытащил из своего компьютера уроки в соответствии с темами, которые они указали. Так, это я видел это. И расписание, то, что удобно Нью-Йорку. Вы видите, какие... Посмотри на их физиономию. Они сделали то, что им удобно. Я специально это говорю. Почему вы не проверяете? Почему вы не говорите, что мы не в состоянии? Я сейчас ваш адвокат, когда я говорю, что мы отказываемся от одного урока. Может быть, вы предложите что-то другое? Пожалуйста, есть еще время. Подумайте, как. Но прежде всего я думаю о рабочем дне. Рабочий день. Тут есть люди, которые работают. Практически все. И они едут на работу на машине, и, может быть, в течение дня должны водить. Они должны... 5 часов ночью должны спать. И когда? С таким расписанием у них не будет времени спать. Я не говорю о тех, которые работают тут на производстве, которые спят в течение дня. Я говорю о людях, которые работают на обычной работе.
Если не найдется решение, тогда это самое лучшее решение. Так что тогда, если человек хочет взять отпуск на следующий день, почему он не может это сделать?
Вы решаете. Я ничего не решаю. Вы решаете. Отпуск, не отпуск, взять на работе или прийти или не прийти на какой-то урок, это вы решаете. Как я не отвечаю за то, что вы здесь находитесь на уроке или нет.
Следующий вопрос. Если есть возможность быть на третьем уроке, если человек хочет, что мы отменили сейчас для Петахтиквы, то кто может, пусть будет во всем, да?
Я думаю, что нам нужно в рамках, таких как сейчас, в текущих рамках, отменить третий урок. Вы хотите вместо него отменить четвертый урок? Я не знаю. Третий урок заканчивается в 11 ночи. Это не очень поздно. Если вы пойдете спать, то с 12, скажем, вы будете спать до утра. Может быть, это будет лучше. Но это в любом случае это разбивает привычку, рутину. Потому что обычно вы спите вместо третьего урока. Но решите. Я уже... Я ничего не говорю. Я готов, мне не важно. Я и так или иначе провожу урок в свое время по расписанию. Для меня это непрерывно. Да? Нет вопросов. У Нью-Йорка есть вопрос?
Another question, Rav, but just to
explain. Это не вопрос, это просто объяснение для всех, что это расписание, которое мы предлагаем, это включает товарищей везде, которые находятся во всех странах, в Америке, в разных часовых поясах, поэтому мы предлагаем такое расписание, чтобы как можно большим товарищам дать возможность участвовать из американского континента, потому что когда был конгресс в Москве, этого не получилось, многие не смогли участвовать. И обычно, когда мы участвуем, мы делаем конгресс на американском континенте, мы стараемся сделать так, чтобы все могли участвовать. Это идеальное это время. Нет идеального времени. Если мы хотим, чтобы было 4 урока, невозможно для всех сделать это идеальным.
Хорошо, я в это не вмешиваюсь. Я готов, вы видите, вы мне передали расписание, передали всем, включая меня, я слова не сказал, даже полуслова. Все остальное решайте. Я думаю, что проблема только с Израилем, потому что у них воскресенье рабочий день, а не выходной, как во всем мире. Так решайте, вы хотите третий урок или четвертый урок отменить. Ваше дело. Мне это не важно. Я так или иначе эти уроки даю. Я даже не знаю, вы находитесь, присутствуете здесь или нет. Я провожу эти уроки из студии или из своей комнаты. Даю урок и все. Понятно?
Лехаем всем, всего доброго. Мы встретимся через час на трапезе. Я сейчас уже говорю вместо этого распорядителя. Так мы, наверное, все-таки отменим четвертый урок, а не третий, как я сказал. А я иду со всеми, как вы хотите. За народом, что называется. Демократия. Тогда у нас есть первый, второй, третий урок со всеми вместе, а четвертый... Мы идем спать, не будет ничего. Отсюда всех выгоняем, чтобы действительно тот, кто работает, на следующий день мог выспаться и работать в полную силу. Ну, скажи что-нибудь.
Сейчас мы переходим к молитве.